В исполнении Оксаны Скрипкарь и Зои Илющенко прозвучало произведение Цезаря Франка «Панис Ангеликус». Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в этом уютном зале. Мне очень сильно нравится скрипка и очень сильно нравятся цветы. А еще очень сильно нравится тепло. Согласитесь, все это присутствует в этом зале. И поэтому большое спасибо тем, кто нам предоставил все это вместе взятое. На музыкальной программе сегодняшнего дня будут несколько представлено музыкальных номеров, первый из которых исполнит для нас Кристина Витусевич. Написала это произведение Юлия Авструб. Называется произведение «33 атмосферы». Итак, Юлия и Кристина Витусевич, приглашаю.
Маршруты дальних странствий, где царит небесный дух, иллюзорности пространства, там не будет шума города, нищеты духовной голода. Мы поднимемся с облаком седым, 33 атмосферы пролетим, увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое и ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам. Там смерти нет, нет увядших роз, для Иоанна нет моря и слез, нет разлук. Только свет вокруг. Если только
позовешь,
мы тебя услышим, Боже, ты народ свой соберешь.
На стеклянном синем море силы наши свет закрыт в тебе.
Наше растворенное, мы поднимемся с облаком седым, 33 атмосферы пролетим, увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое и ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам. Там смерти нет, нет увядших. Для Иоанна нет моря и слез, нет разлук, только свет вокруг. Видим солнце правды прекрасное там, небо чистое и ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам. Там смерти нет, нет увядших роз. Для Иоанна нет моря из горьких слез, нет разлук, только свет.
Есть только свет.
Песня Беллы Березиной «Когда печаль терзает» исполняет Кристина Витусевич.
Thank you. сейчас, когда печаль твое терзает сердце, в час, когда душе ничем нельзя согреться, и застыли все мечты под пологом зимы, и сердцу не хватает доброты. Ты открой святую книгу на рассвете, в ней Христос сказал: доверьтесь мне, как дети, все грехи прощу, раны залечу, и вместе с тобою, друг, пойду земной тропою. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, чтоб потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, и уйдет мороз. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, чтоб потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, навсегда уйдет мороз. Если лист опавший ветер заметает, если холод на дворе, то птичья стая устремляется туда, где царствует весна, где никогда не веют холода. Так и мы летим с молитвой в край желанный, чтоб услышать там ответ столь долгожданный, чтобы со Христом там побыть вдвоем и, вылечив раны, возвратиться в свои страны. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, чтоб потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, и уйдет мороз. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, чтоб потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, навсегда уйдет мороз.
Спасибо, Кристина. Спасибо, наши дорогие слушатели. Вы знаете, мне интересно было узнать, а все-таки что же происходит с людьми, когда они думают о том, что вот-вот грядет конец света. И я поинтересовался, и вот что нашел. Разные категории людей по-разному на это реагируют. И вот мне интересно показалось мнение одного молодого человека. Он говорит: это же для нас честь, что в нашем поколении закончится цивилизация. Я, например, залезу на самую высокую башню и буду со стороны за этим наблюдать. Интересная точка зрения. Девушка 19 лет пишет: я напьюсь водки и залезу под стол. Интересная мысль, правда? А один говорит: если конец света придет, то будет конец всем нам. Только одни пойдут вверх, другие вниз. Тоже очень интересная точка зрения. Но я хочу сказать, что когда конец света придет, уже поздно будет думать, что ты будешь делать. И вот Ирина Бутылина в своей песне нам скажет, что, в общем-то, можно и начать молиться, и это заранее можно сделать. Ирина Бутылина с песней «Преклонюсь я».
Преклоню колени я и в молитве обращусь я к Тебе, мой Иисус. В тишине прозвучат слова Твои нежным голосом своим. Ты сказал: люблю Тебя. О Господь, на планете нуждается в Тебе, словно жаждущий в воде. Только в Боге есть столько нежной красоты и любви и доброты. Там, где Ты, цветут сады. Как велик, всемогущий, вечный Бог, Он свободу и любовь грешным людям подарил. Тот, кто слаб, тот в нем силу получил, бедных он обогатил, всех людей он возлюбил. О Господь, на планете, на земле мир нуждается в Тебе. На планете, на земле мир нуждается в Тебе, словно жаждущий в воде. Только в Боге есть столько нежной красоты и любви и доброты. Там, где Ты, цветут сады. Там, где Ты.
«Ангел» исполняет Ирина Бутылина.
Покой, что бы ни случилось, охраняешь ночью сон мой и покой. Что бы ни случилось, ты всегда со
Спасибо, Ирина. Все, что Господь делает, Он делает для спасения человека. Иисус был рожден, Он жил, Он умер, Он воскрес для того, чтобы человечеству не страшно было. Многие воспринимают будущее, конец света, как вот такое решение Бога, от которого никуда не деться. Друзья, Господь придет для того, чтобы избавить нас от греха, страданий, смерти и всего с этим связано. И вот в этой истории будут участвовать все буквально. Они все люди, как когда-либо рожденные, будут участвовать в последнем суде. И Евангелие, Библия, вернее книга Откровения говорит о том, что будет два класса людей. Они скажут горам и камням, падите и сокройте от лица сидящие на престоле и от гнева Агнца. А другие скажут, вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас. У Бога есть программа по избавлению человечества. И она неизменна, она непременно все произойдет так, как Господь предписал. Бог управляет миром. Это аминь, по-другому быть не может. И сейчас в нашей музыкальной программе я предлагаю вам человека, который к нам приехал и будет и сегодня выступать, и завтра. Завтра целый концерт будет посвящен, она проведет. Это Виктория Ахундова. Приглашаю на сцену. Первая песня, которую Виктория исполнит, называется «Над страной, где под небом стоит Вифлеем».
Под небом стоит Вифлеем, на востоке волхвы увидали звезду. В той стране родился Иисус Назарей, и запели все ангелы в райском саду. И младенец припал к материнской груди, а Мария слезу утирала украдкой. Трудный путь ожидает тебя впереди, а дитя безмятежно спал тихо и сладко. Что ждет тебя, малыш, пока ты крепко и с молоком святую впитываешь силу? Что ждет тебя, дитя, когда спасать придет? Увидишь гнев толпы, что в души грех пустила. Thank you.
земле, где неведомый мир и покой, где твой храм оскверняют святыни, не чтут. Иисус мой, придется тебе нелегко, там царем иудейским тебя нарекут. А когда ты нести будешь правду свою, кто-то будет сколачивать крест с упоением, кто-то гвоздь отольет, но в далеком краю станут те, кто услышал твое откровение, что ждет тебя, Иисус. Я плачу и молюсь, ты вместо славы на земле увидел крест. Молись весь род людской и сердцем, и душой, ведь ради нас он был распят и вновь воскрес. То ли в беде имя Божьего Сына у всех на устах. С той поры не встречала я больше нигде веры более светлой, чем вера в Христа. И свет Его затмил все страны мира. Лишь младенцем был тогда, а стал спасителем. Он землю напоил источником добра и нам объятия открыл в своей обители. Он землю напоил источником добра.
Следующее произведение в исполнении Виктории Ахундовой прозвучит «Вижу Бога каждый день».
Вижу Бога каждый день, лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным всюду ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду
за каждый день. Он в прощальном крике журавлином манит душу за собой в край далекий, неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Ведущим в небо, в сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. На земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой,
Виктория Ахундова. Спасибо, Виктория. Виктория, секундочку. Вы приехали из Воронежа. Вот. Вы хотите послушать еще Викторию? Спасибо. Завтра будет концерт полностью, она будет вести концерт, то есть музыкальная программа эти полчаса будет вести Виктория. Мы вас приглашаем, мы с удовольствием будем слушать вас, и если у вас будет желание, спасибо, если у вас будет желание приобрести диски, это 4 диска, да? 4 диска с концертами Виктории, вы можете завтра, сможете это сделать завтра. А теперь я хочу обратиться к нашим мамам, папам, у кого есть дети, вы можете опять пройти в фойе, и там ждут вас наши преподаватели. А сейчас основная часть нашей программы, ради которой вы сюда пришли, «Древние о будущем». Я приглашаю сюда на сцену нашего уже любимого Петра Кулакова, который ведет эту программу. Милости просим.
Добрый вечер.
Вы сегодня
добрый
будете вечер. Нам говорить о том, как можно питаться.
О голоде.
Да? О голоде. О голоде. Спасибо.
Как не голодать? Замечательный город Санкт-Петербург, замечательный. Я не перестаю восхищаться. Каждый день я наблюдаю, когда сюда добираюсь, как замечательно этот город был задуман и выстроен. Мне по роду моей деятельности приходится много ездить. И я побывал практически во всех больших городах Европы, но должен вам сказать откровенно, Санкт-Петербург один из самых красивых городов. Искренне вам говорю, красивый город. И Я думаю, вы по праву гордитесь своим городом. И мне бы так хотелось больше времени еще походить по улочкам этого города, но одна мечта у меня, чтобы летом приехать. Ну, очень холодно, очень холодно. Как вы проявляете такое мужество? Я восхищаюсь тем, что приходите сюда по вечерам, идете от метро, чтобы быть здесь. Я думаю, это именно поиск того, как преодолеть этот голод, который был предсказан Христом. Что же это за голод такой? Об этом мы будем говорить чуть позже сегодня в нашем семинаре. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это семинар. А семинар, как вы знаете, это возможность не только для выступающего, не только для ведущего, но и для всех участников. Поэтому мы иногда вместе с вами читаем определенные тексты с экрана, потому что это помогает нам ощутить, что мы все участники этого семинара. Вы не просто аудитория, а я ведущий. Я хочу, чтобы мы вместе шли и проводили это исследование. Поэтому я не хочу, чтобы никто дремал во время семинара, а чтобы мы не дремали, то надо будет вместе участвовать в этом. Но прежде чем нам дальше двинуться, я хотел, помните, я обещал вам в понедельник, что сегодня вы получите от меня подарок, книгу «Великая борьба» в сокращенном виде. Поэтому сегодня, когда будете получать урок в конце программы, получите от наших помощников этот подарок. Я хотел сказать бесплатный подарок, но, наверное, подарок платный не бывает, правда? Поэтому подарок получите. Получите эту замечательную книгу. И мне бы хотелось, поскольку она такая короткая, чтобы вы, придя домой, перечитали ее перед сном. Может быть, утром, кто рано встает. А потом у нас есть вкладыш, здесь приготовленный для вас. И вы можете, заполнив его завтра, да, получить полный вариант этой книги. А полный вариант я вам показывал в прошлый раз. Это замечательная большая книга. Хорошее пособие по библейским пророчествам. Одно из лучших, что я знаю. Поэтому у каждого из вас есть возможность не просто быть слушателем здесь, а лично для себя проверить, изучить и исследовать. Поэтому, пожалуйста, уходя отсюда, обязательно возьмите у наших помощников эту книгу. Мы с вами в понедельник проходили тему четвертую нашего семинара. Я полагаю, что вы не забыли принести с собой урок этой темы четвертой. Поэтому прежде чем мы перейдем к теме пятой сегодняшней, мне бы хотелось, чтобы мы с вами вспомнили то, о чем мы говорили в предыдущей теме. Давайте чуть раньше начнем. В этой 24 главе Евангелия от Матфея Христос дает пророчество о том, что ожидать в будущем. И он сказал ученикам своим, во-первых, он говорит, видите этот храм будет разрушен. Исполнилось это пророчество? Исполнилось, мы знаем, в 70-м году новой эры. Потом он сказал, они продолжают его спрашивать, а что еще будет? Скажи нам, чтобы нам не оказаться врасплох застигнутыми, скажи нам. Он говорит, тогда вам дам еще одно пророчество, что придут те, которые будут претендовать на роль Христа в этом мире, будут говорить, я Христос. Исполнилось это пророчество? Исполнилось. Мы с вами провели наше исследование, увидели, что именно в наше время, как никогда раньше, количество тех, кто претендует на эту роль, выросло значительно. И люди многие находятся в обмане. Поэтому, говоря об этом пророчестве, Христос сказал, смотрите, чтобы кто вас не прельстил, когда будут говорить вам, что я пришел выполнить роль Христа. После этого мы с вами в понедельник рассуждали о том, что Христос сказал, и услышите о войнах. И мы думали, ну были же войны и до Христа, и были войны во время Христа. Почему же Христос сделал такой акцент на том, что будут войны? И мы с вами увидели в этом уроке, что войны земные, которые происходят сегодня в мире, они имеют принципиально иную природу. Кто мне напомнит, в чем отличие этой природы от того, что было раньше? Во-первых, если раньше войны были локального характера, то теперь они стали какие? Глобальные, мировые войны. Вот последние 100-150 лет мы пережили с вами. Еще чем, в чем отличие этих войн? Межнациональные конфликты, правильно, спасибо. Экономические блокады, которые сегодня известны под другим словом, их как правители называют? Эмбарго, да. Далее, терроризм, который приводит в страх и трепет правительства самых сильных государств. Они готовы тратить миллиарды и миллиарды долларов, чтобы защитить своих граждан от терроризма. И, конечно же, гонка вооружений. Гонка вооружений, то, что сегодня в мире происходит. Мы с вами смотрели статистику того, каковы бюджеты ведущих государств мира. Миллиарды и миллиарды долларов тратятся, рублей, на то, чтобы вооружаться, защищаться друг от друга. В то время, когда в нашем обществе столько нуждающихся людей, так же, как и в Соединенных Штатах, и в Китае, и в Японии, где эти колоссальные суммы затрачиваются на вооружение, есть столько людей, которые нуждаются в социальной помощи. Но, к сожалению, Христос ясно видел это бедственное положение и говорил о том, имейте в виду, когда увидите все это, знайте, что время близко моего возвращения. Но войны, как мы видим, вторая часть нашего урока, прежде чем начались здесь на земле, были войны небесные. И где произошла Первая мировая война? Вселенская война. На небе, да? Где это записано? В какой книге? Откровение, 12 главе. Давайте этот текст вместе посмотрим. В уроке, как вы заполнили. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. А что стало причиной этого противоборства на небе? Кто на этот вопрос отвечает? Какой пророк из Библии? Пророк Исаия в 14 главе. Да? И мы тут заметили здесь несколько пропусков, что главное было желание возвыситься, да, утвердить свою гордыню, быть подобным Всевышнему. Я верю, что вы заполнили эти пробелы здесь. И в результате этого сегодня во Вселенной, в мире нашем царит грех. А грех влияет на нашу природу, и мы утратили подобие Творцу нашему в результате этого. И утратив, мы, тут несколько пунктов у нас указано, как, что мы ощущаем в этом греховном положении. Во-первых, мы себя ощущаем в роли преступника, правда? Когда мы закон нарушили, любой нарушающий закон становится, естественно, преступником. А у преступника чувство вины его гнетет за совершенное преступление. Поэтому мы живем под этим бременем вины. Далее мы видим нравственное разложение. В результате греха в мире, в обществе сегодня царит нравственный упадок. И третье, это ведет нас к состоянию отчуждения. От Бога мы отошли, от духовных ценностей отошли, друг от друга отходим, семьи распадаются, общество враждует друг с другом. Все это стало результатом той войны, которая произошла на небе. И Третья мировая война, или я бы сказал теперь тоже, опять же, Вселенская война, это Армагеддон, который многие нас пугают, на самом деле будет какого характера, какой природы? Духовная это будет война. И об этом, опять же, в Откровении написано, и это слово употреблено, название «Битва Армагеддон», да, в 16 главе, стихи с 13 по 16. Это хорошая возможность для вас лично проводить это исследование, находить в Библии эти пророчества, заполнять эти места, для того, чтобы вы сами для себя знали. Если кто-то задаст вам этот вопрос, вам не надо говорить, а я ходила на семинар, и там ведущий так сказал. Вы можете любому человеку сказать, я открыл Библию и сам там нашел ответ на этот вопрос. И мы с вами уже убедились, что те первые несколько пророчеств, которые были предсказаны Христом, они исполнились. Какое же следующее? Сегодня мы будем говорить о голоде, которое было предсказано, голод, который был предсказан. А завтра? О чем мы будем говорить завтра? Какое следующее пророчество дано нам? И в Евангелии от Матфея, 24 главе, Христос сказал, что будут моры. Что это за слово «моры»? Что оно означает? Да, болезни, эпидемии. Неужели во время жизни Христа не было эпидемий и болезней? Были. А почему Христос сказал, говоря, когда вы увидите вот эти моры, то знайте, что мое пришествие близко? Чем отличаются эти эпидемии, которые мир переживает сегодня, от того, что было во время Христа? И почему для нас это должно быть указанием, предупреждением, что то, что происходит сегодня в области эпидемии в мире, и как нам защититься от этих эпидемий, то это наша тема будет на завтрашний день. И я уверен, эта тема не праздная, ввиду того, что действительно происходит в области эпидемии в нашем обществе сегодня. Я хочу, чтобы мы нашли лучшее средство защиты от этих эпидемий и увидели, что это пророчество тоже нашло свое исполнение. Поэтому я очень и очень буду вас ждать завтра вечером здесь, в этом зале. И хочу, чтобы вы пригласили кого-нибудь из своих друзей или соседей, потому что тема эта волнующая всех людей. Многие сегодня в болезнях живут. Многие живут в страданиях, в страхе от этих эпидемий. Как защититься? Приглашайте своих друзей и знакомых завтра в 6 часов. У нас концерт в начале, а после этого будет тема по этому пророчеству. Но для того, чтобы принять то, что здесь написано, недостаточно просто на интеллектуальном уровне все это прорабатывать. Нужна духовная искренность. Как нам обрести эту искренность души, вот эту духовную простоту? Я думаю, то пение, которое вы сейчас услышите, исполнит его Елена для нас, поможет нам найти ответ на этот вопрос. Пожалуйста, Елена.
Из богатств, что в небе светят искрами, из всего, что мне дано тобой, я прошу одно лишь только искренность в этот путь. Пойди сейчас со мной, и во тьме, и в горе, и в страданиях ты направляй дорогою святой. Будь мне, если и не оправдание, то хотя бы компасом моим. В мире, где так просто заблудиться, миражи и блики возлюбя, если мне случится соблазниться, дай понять, что рядом нет тебя. Я прошу немногого в боленья, ты направляй дорогою светят искрами, из всего, что мне дано тобой, я прошу одно лишь только искренно.
глобальный продовольственный кризис, который разразился в последние годы в мире, набирает все большие и большие обороты. Сегодня из 200, примерно 20 стран мира, минимум 30 стран находятся в критическом положении, где миллионы и миллионы людей страдают от голода и умирают от голода ежедневно. Когда ко Христу на Елеонской горе пришли его друзья, пришли его ученики и спросили: «Скажи нам, как нам знать, когда будет конец истории этого мира, и скажи нам, когда будет твое возвращение в этот мир?» Христос посмотрел им в глаза и конкретно и определенно сказал: «И будут глады», в старом русском переводе сказано, или на современном русском языке: «И будет голод». То, что происходит сегодня в мире, вызывает озабоченность людей всех рангов. Организация Объединенных Наций имеет специальную комиссию, которая работает практически круглосуточно для того, чтобы как-то привлечь внимание ведущих государств мира к тому, что происходит в странах, страдающих от голода. Я хотел бы упомянуть некоторые из этих стран, которые числятся в критическом положении. Это Афганистан, Камерун, Йемен, Бангладеш, Боливия. И это только лишь часть тех государств, где в последние месяцы наметилось сильное ухудшение всей этой ситуации. Организация Объединенных Наций, я выписал для себя их резолюции недавние, выразила обеспокоенность резким ростом цен на хлеб, на рис, кукурузу, молоко, растительное масло, бобовые и другие основные продукты питания. По данным этой организации, мировые цены на пшеницу за последние 36 месяцев выросли, послушайте, на 181%. Эксперты этой организации прогнозируют, что расходы беднейших государств на импорт зерновых в этом году вырастут на 56% по сравнению с прошлым годом. Страшные прогнозы сегодня делаются теми организациями, которые видят реальную проблему этого продовольственного кризиса, который захватил наш мир. И нам кажется, да как же может быть так быть? У нас есть супермаркеты, у нас есть продовольственные магазины, можно зайти и, по крайней мере, купить хлеб для себя и купить, может быть, пачку молока, и можно вырастить что-то на своем участке. Но на самом деле то, что происходит в этих других странах, говорит нам о том, что мы еще с вами находимся в очень хорошем здесь положении сегодня. По крайней мере, у кого-то из нас, может быть, есть небольшой участок земли. У кого-то, может быть, есть дачка за городом, на которой можно своими руками что-то вырастить для того, чтобы поддержать свою семью. Но мы должны признать, что в связи с развитием городов все меньше и меньше людей имеют возможность иметь свою землю и свой участок для того, чтобы там выращивать что-то. Плюс климатические условия, которые делают это невозможным. То, что происходило в последний год в Сомалийской республике, заставило весь мир задуматься о том, что же может произойти с нашей планетой в результате изменения климата на планете. Сомалийская республика оказалась полностью не способна что-либо сделать для жителей своей страны в результате того, что месяцами не было дождя. И в результате этого полностью выгорела вся растительность. Из-за того, что выгорела вся растительность, начал падать скот, потому что скот нечем кормить было. В результате этого то, что было единственным средством питания для этих семей, которые имели по крайней мере, что-то из своего, что они могли назвать животного, оказались они полностью не способны что-либо сделать. И поэтому они потянулись в соседние страны, начали создаваться лагеря беженцев, но при этом без воды даже элементарной умирали миллионы, сотни, тысяч детей и взрослых. Христос сказал, и будет голод. Голода такого размаха мир наш еще не видел никогда в прошлом. В странах Африканского рога, я смотрю вновь на статистику, 3,7 миллионов человек недоедает ежедневно. Около 6 миллионов страдают от голода на грани смерти. Христос сказал, и будут глады. Сегодня, когда мир смотрит на этих детей, которые стоят в длинных очередях для того, чтобы им дали маленький паёк на день, состоящий из 400 граммов, чтобы этим маленьким пайком протянуть до следующего дня, когда миллионы детей находятся в состоянии полнейшего истощения, передо мной вновь звучат слова Христа, произнесенные в ответ на вопрос своим ученикам. «Как нам знать, когда будет день твоего пришествия?» Христос сказал, «Я хочу, чтобы вы смотрели вперед и знали, что я даю вам те пророчества, которые будут исполняться в истории этого мира, в истории христианской церкви, чтобы вы, смотря на все это, знали, что время, в которое вы живете, это особое время. Посмотрите, каждую минуту в мире умирает один ребенок от голода. Задумайтесь об этом, задумайтесь конкретно, я вас прошу. Наш семинар пусть проходит всего один час. За то время, пока мы будем изучать эти пророчества древности, в течение часа 60 детей умрет от голода в мире. Я думаю, невозможно остаться равнодушным, когда мы видим, что действительно происходит с нашим миром сегодня. И когда мы задумываемся об этом и начинаем анализировать то, что по пророчеству Христос сказал, и то, что реально в мире сегодня происходит, я не могу просто возвращаться домой и просто продолжать жить так, как я жил раньше, думая о том, как умирают дети сегодня на этой же маленькой планете, на которой я живу сегодня. Неужели мне нет дела до того, что происходит в мире? 800 тысяч человек, практически миллион ежедневно, 800 миллионов ежедневно страдают от голода, не доедая. В Сомалийской республике голод в этом году унесет 750 тысяч жизней человек. Это не те, которые будут страдать от голода или не доедать. Это те, которые уйдут из жизни, потому что им нечего есть или нечего пить. Мы не говорим о том, что происходило в средние века. Я говорю вам о том, что происходит сегодня в нашем мире. Сегодня, в то время, как мы сидим в этом зале. Люди умирают от голода. Но вместе с этим физическим голодом я вижу другую проблему. Я вижу голод духовный. И когда Христос говорил о том, что будет голод, Он не имел в виду только физический голод, потому что мы знаем хорошо, насколько Христос был обеспокоен внутренней пустотой человечества и мира этого. И поэтому, говоря о голоде, Он говорил и о нуждах физических, но и обращаясь же к своим современникам еще в то время, Он им говорил, не тот хлеб вы ищете. Вам нужен тот хлеб, который вас насытит навсегда, так что вы уже не будете никогда голодать. И поэтому, говоря о голоде, как о одном из признаков приближения конца истории мира, Христос, безусловно, говорил и о духовном голоде. И сегодня, когда я хожу по городам российским, городам украинским, езжу с этим семинаром, я вижу эти очереди, которые стоят к пивным ларькам. Я вижу подростков, которые кичатся тем, что они могут выпить и утолить этот духовный голод. И я думаю, именно в этом заключается одна из причин, почему так многие люди сегодня тянутся к этой бутылке. Тянутся, потому что этот духовный голод настолько остро начинает ощущаться в нашем сознании, что надо его чем-то заглушить. Это неудовлетворенность внутренняя своим положением, неудовлетворенность своей работой, неудовлетворенность семейными взаимоотношениями, неудовлетворенность тем, что будущее кажется мрачным, нет никакой перспективы, теряется доверие правительству, люди разочаровываются в обществе в целом. И в этом потоке негативной информации появляется эта тяга заглушить этот духовный голод, чем-то его залить, чтобы хоть временно как-то забыть о той беде, в которой мы оказались в результате того, что отказались от хлеба духовного. Смертность в России из-за алкоголизма и курения может составить в 2012 году 1 500 000 человек, согласно российской газете. Это не мои данные. Это свежие данные, взятые из прессы российской. 1 500 000. Задумайтесь на минуту. Сколько это людей ежедневно? Сколько это юношей? Сколько это девушек? Сколько это пожилых людей, которые в отчаянии тоже тянутся все к тому лишь, чтобы залить и заглушить этот духовный голод. Подумайте, 1 500 000 не от рака, не на дорогах погибших, хотя часть из этих, безусловно, будут те, кто погибнут на дорогах в результате алкогольного опьянения за рулем. Я говорю о нашем обществе сегодня, стоящем перед этой проблемой. Если вам не видно хорошо из зала, что написано, Николай Герасименко, академик Российской академии медицинских наук, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, пишет: душевное потребление алкоголя поднялось до 18 литров чистого алкоголя в год. Что такое душевное потребление? Душевое. То есть на душу населения, в том числе на детей маленьких, в том числе на людей, которые никогда не пили и в рот не брали, в том числе на пожилых людей. Всех вместе взятых собрали весь этот алкоголь, на всех ровно поделили, получилось 18 литров чистого спирта на человека, что превышает всякую допустимую норму в любой цивилизованной стране этого мира. Почему это происходит? В той стране, которая претендует на то, что это страна христианская, что это страна, которая веками имела христианские традиции. Когда мы смотрим на ту бездуховность нашего общества, то мы соглашаемся с тем, что формальная духовность, или, я бы сказал иначе, культурная духовность недостаточна. Недостаточно лишь быть христианином или верующим человеком, или духовным, просто по той причине, что я родился в стране христианской. Это ничего не меняет в жизни человека и ничего не дает. Вот почему эта проблема в той стране, которая претендует на многовековую христианскую традицию по сравнению с другими странами, где хлеб духовный люди ищут в своей жизни. Я хочу остановиться на минуту и сказать, что в этом семинаре мы предусмотрели, если кто-то имеет проблему с курением и хочет избавиться от курения, которое разрушает организм, то каждый день мы хотим проводить занятия с теми, кто желает. Семинар будет называться «Дышите свободно». Да? Так называется семинар? «Дышите свободно». Если кто-то из вас хотел бы освободиться от этой привычки, по окончанию семинара задержитесь на вот этих двух рядах, здесь с правой стороны, на несколько минут. И один из медицинских работников, психолог, наш сотрудник, с вами побеседует и договорится, в какой день, в какое время удобнее всего можно было бы провести. Бесплатная программа, без всякого кодирования, без всякого наркоза. Простые, доступные методы, гарантирующие вам освобождение от той пагубы, которая сегодня разрушает наше здоровье. То здоровье, посмотрите, которое население России на дату последней переписи 14 октября 2010 года составляло 142,9 миллиона человек, сократившись за последние 8 лет на 2 миллиона 300 тысяч человек. Почему это происходит с нашим обществом? Вместо того, как мы видим, в других странах есть рост населения, семьи растут, продолжительность жизни растет. Что происходит с нашим обществом сегодня? Неужели мы не должны остановиться хотя бы на минуту и спросить себя, что-то, наверное, не в порядке. Может быть, что-то мы упустили и что-то мы не так делаем. Почему же этот духовный голод сегодня ведет наше общество к деградации? Где же выход из этого положения? Россия занимает второе место в мире по числу самоубийств. 800 тысяч за последние два десятилетия. От духовного голода происходит неизбежная депрессия. Это неудовлетворенность тем, что мы имеем. Неудовлетворенность тем, что в обществе происходит, тем, что в семье. И как результат желание напиться, желание забыть о том, что происходит. И в конце концов покончить с этой жизнью, вместо того, чтобы искать утоление этого духовного голода, о котором говорил Христос. Вместо этого мы ищем наркотики. Мы ищем наркотики, которые, кажется, могут как-то нас как успокоить на какое-то время. А проблема наркомании, я думаю, наверное, не стоит даже сегодня и время тратить, говорить об этом, потому что рост количества потребляющих наркотики на территории бывших стран Советского Союза растет в катастрофической прогрессии. То, что производится сегодня в азиатских странах, Афганистан и Пакистан, теперь транспортируется главным образом через страны Средней Азии в Россию. Россия становится одним из первых потребителей этих наркотиков сегодня. Потому что духовный голод побуждает искать ответ, какой бы он ни был, на эту проблему. А Христос говорит, говоря о пророчествах последнего времени, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Он знал, когда он говорил эти слова, о том, что жизнь наша будет настолько в стрессе, и настолько мы будем стремиться что-то заработать и как-то приобрести что-то большее в своей жизни, чтобы и детям помочь, и внукам помочь. И мы рвемся к этой материальной, я не говорю даже прибыли, рвемся к тому, чтобы хоть как-то свести концы с концами, чтобы иметь что-то, чтобы помочь нашим близким и родным. И в этом цейтноте мы совершенно, Христос говорит, вы стараетесь о пище тленной, он говорит, а я хочу, чтобы вы старались о пище, которая совершенно иного качества, совершенно иной природы. Это та пища, которая жизнь дает, настоящую жизнь, не ведет к депрессии, не ведет к унынию, не ведет к алкоголизму, совершенно иной хлеб. И он говорит, я есть этот хлеб жизни. Не надо, он говорит, жить в этом голоде. Не нужно, не нужно быть голодными. Посмотрите в Евангелии от Матфея, 6 главе, 35 стих. Давайте немножко сейчас выйдем с вами, освободимся, я имею в виду, выйдем в сознании нашем от всей этой депрессивной статистики, которой я с вами поделился, потому что я не хочу, чтобы наш семинар ввергал вас в еще большую депрессию. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 35 стих. Есть выход из этого положения для нашего общества, для наших семей, для наших детей. Христос сказал, прочитаем вместе, «Приходящий ко мне не будет алкать никогда», он говорит. То есть не будет голодным этот человек никогда. Что же он имеет в виду, когда говорит, что не будет этого голода, если кто придет ко мне? Потому что, он говорит, я есть хлеб жизни. Что же за смысл был вложен Христом в эти слова, когда он говорил о хлебе жизни? Вы помните, те из вас, кто знаком с евангельскими повествованиями, как в один из дней Христос проводил свой семинар. И на этот семинар собралась масса народа. Тысячи людей собрались для того, чтобы послушать его слова. И когда он закончил учить, то они были голодные. День был на исходе. И он дает им чудодейственным образом, он дает им хлеб и дает рыбу для того, чтобы утолить их духовный голод. А потом он отправляется в другое место, в другую местность. И вдруг видит на следующий день этот же народ весь опять собрался и ищут его. И он говорит, я знаю, зачем вы меня ищете. Я знаю, вам понравилось то, что я вам хлеб дал и рыбу дал вам. И вы думаете, что это и все, что вам нужно. И мы, наверное, сегодня так часто забываем о том, что не только нашей зарплатой нужно жить, и не только тем хлебом, что мы покупаем в продуктовом магазине. Христос говорит, я даю вам совершенно другой хлеб. Я есть этот хлеб жизни. Я сегодня думаю, почему он имел такое право сказать, что он есть хлеб жизни? Кто же он такой, что может претендовать на хлеб жизни? Я хочу, чтобы мы с вами сегодня обратили внимание на несколько важных фактов из жизни Христа. Во-первых, Христос был самим Богом. Посмотрите, как пророк Исаия говорит нам в 9 главе, стихе 6, «Ибо младенец родился нам, сын дам нам, и нарекут ему имя». Давайте вместе прочитаем, какие имена ему нарекут. «Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Сегодня, я думаю, к сожалению, люди грамотные, люди, имеющие хорошее образование, с интересом читают Священное Писание. Наверное, Библия есть у большинства людей, сегодня живущих в России. У людей, имеющих как любое образование, есть Библия. Но, как правило, люди, которые получили более высокое образование, они начинают сегодня, к сожалению, скептически относиться к словам этой книги. И говорят, ой, действительно, посмотрите, какая красивая Нагорная проповедь у Христа, с которой он поделился со своими учениками. Он говорит, посмотрите, какие замечательные принципы здесь даны. Он сказал, чтобы искали прощения. Он говорит, не прелюбодействуй. Он говорит, если глаз твой соблазняет, вырви его. Он говорит дальше, что сказано, не приступай к клятвы. И замечательные принципы духовной жизни здесь описаны. И говорит, люди говорят, они мне нравятся, эти принципы, я хочу жить по этим принципам. Но я понимаю, что на самом деле ничего чудесного нету в этой книге, ничего чудотворного. Мы же живем сегодня в 21 веке. Очень многие люди сегодня хотят разделить божественность Христа и учение Христа. И говорят, мы не можем принять Христа как Бога, но нам нравится его учение. И я должен сказать, ничего нового в этом нет. И до вас были люди, те, которые хотели отделить Христа от его учения. Мы знаем, к примеру, Лев Николаевич Толстой, в России живущий, он имел определенную трудность согласиться с тем, что Христос есть Бог. Однако он с удовольствием принимал учение Христа о нравственной жизни. Да? Вы помните нравственное Евангелие, которое он на основе евангельских повествований собрал воедино. И не только в России, мы знаем и других философов, и Джефферсона в Соединенных Штатах, которые выхолащивали из Евангелия все чудотворное. Убирали все чудеса, описанные в Евангелии, оставляли только нравственное учение. И мне кажется, вот в этом одно из величайших заблуждений нашего общества сегодня, потому что в этом нет никакой логики. Скажите мне, если вы приходите на мой семинар, и я вам рассказываю то, что вы слушаете с интересом, и что вы принимаете с интересом, а при этом моя жизнь совершенно иного характера. Я иду и изменяю своей жене, иду и веду безнравственный образ жизни, то скажите, имеет ли какую-либо ценность то, что я говорю? Совершенно не имело бы никакого все это смысла и никакой ценности. Потому что если Христос говорит, вот надо жить по этим принципам, и Он же самый Христос говорит, что я и Отец одно, то невозможно отвергнуть одни слова Христа и принять только те слова, которые нам нравятся. Не имеет это логического смысла никакого. Либо Христос был обманщиком, когда Он говорил «я и Отец одно», либо Он поистине есть Бог вечный, Отец вечности, Князь мира, чудный советник. И поэтому, имея эту в себе божественную природу бытия, Он и говорит «я хлеб, ведущий вас к жизни вечной». И далее он подтверждает свою роль духовную в этом мире, когда, обращаясь к Отцу своему в молитве, говорит, «Ты прославь меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя». Что он говорит дальше? «Прежде бытия мира, я до того, как мир этот был создан, от вечности мы с тобой имели это единство славы вместе, имея эту божественную природу в себе, будучи Богом вечным. Он знает наши проблемы. Он знает наше желание утолить лишь физический голод. И поэтому говорит, я лучшее хочу вам предложить. Не надо вам быть голодными. Не надо вам заливать этот голод водкой. Не надо искать наркотик для того, чтобы удовлетворить этот духовный голод. Я лучшее вам могу дать, потому что я имею начало вечное. Я ничего не делаю от себя, говорит Христос, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. Он утверждает свою силу дать нам этот хлеб, потому что он не просто один из пророков, он не просто один из учителей нравственности, он не просто один из философов, который пришел в этот мир. Философы приходят и уходят. Мы на полках храним их произведения. Христос же утверждает и говорит, имея божественную природу, я знаю, как решить проблему нравственного голода в вашем обществе. И вновь он утверждает свою природу и говорит, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим, он говорит, потому что начало мое от дней вечных. Он был при самом начале, когда он творил эту землю, когда он задумал людей сотворить по образу и подобию своему. Он не желал, чтобы никто в Сомалийской республике умирал от голода. Когда он творил этот мир, он творил его для счастья, творил его для радости, для полной гармонии, для совершенства. Его руками была сотворена эта вселенная. И он говорит, я как автор этого творения, я знаю, как разрешить эту духовную проблему, в котором оказалось ваше общество. Я знаю рецепт. Я знаю то лекарство, которое нужно для того, чтобы дать освобождение. Но при этом я хочу, чтобы мы обратили сегодня внимание, что Христос не только был Богом. И это очень важно для нас сегодня осознать, потому что так часто мы дистанцируем Бога от нашей жизни. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это происходит в нашем обществе сегодня. И проблема нашего общества, что у нас очень много куполов по городам есть. И очень много храмов есть в городах. Но мы дистанцировали Бога от нашей практической, реальной, повседневной жизни. Мы видим Бога как живущего где-то там, во Вселенной. Мы верим в Его существование, но Он не имеет отношения к нашим повседневным нуждам, нашей жизни. И поэтому мы потеряли это единство с нашим Творцом, забыв о том, что Христос не просто Бог и Творец всей Вселенной, а Он был человеком. Посмотрите, апостол Павел в Библии пишет: по самой природе своей, Богом будучи, божественностью своей поступился и принял образ, кого он говорит? Раба, уподобившись смертному человеку и по виду своему признанный всеми за человека. Вот в чем исключительная особенность Христа, приходящего в этот мир, чтобы разрешить нашу проблему, потому что Он в себе дает нам совокупность божественной силы и нашего понимания нашей человеческой природы, потому что Он сам знал, что такое голод, Он знал, что такое искушение, когда, начав свою миссию здесь на земле, Он хотел проникнуть в саму ткань нашей человеческой жизни, ощутить на себе, что значит быть человеком страдающим, что значит ребенок с температурой, что значит близкий человек с раковой опухолью, что значит мать, которая умерла, что значит отец, который алкоголик, что это все значит, знает ли это Бог, может ли он понять, сегодня люди спрашивают. Я отвечаю определенно, он знает, что такое боль, он знает, что такое страдание, он знает, что такое слезы. И если он знает, что это такое, он может нам сострадать во всем этом. Он был тем, который уподобился нам во всем, чтобы стать не просто одним из высокопоставленных чиновников этого мира, а стать рабом, который, смирившись, моет ноги своим ученикам. Он знает, как послужить нам сегодня. И каждый из нас имеет для него ценность, как его сын или как его дочь. Посмотрите, опять же Павел говорит, и как Бог у нас один, один и посредник между ним и нами. Он говорит, кто? Прочитаем вместе. Человек Иисус Христос. Человек Иисус Христос. Это удивительное качество сегодня осознавать, что Христос был таким, как я. И Он знает, что такое жизнь на этой земле. Посему, Павел опять говорит, он должен был во всем уподобиться нам. И если кто-то сегодня говорит, Христос не знает мои финансовые проблемы, Павел говорит, он во всем уподобился нам. Он знает, что значит не получить вовремя зарплату. Он знает этот стресс, когда мы лишаемся работы. Он знает этот стресс 21 века, когда у нас нет спокойствия мира за детей наших, когда они уходят из дома. Он знает, что такое страх, когда родители переживают, что их дочь не вернется вовремя домой ночью. Он знает, что такое беременность нашей дочери, которую никто, ни она, ни родители не ждали этого. Все это Он знает, а нам кажется, мы сегодня живем в таком веке, в таком обществе, что все это слишком древнее для того, чтобы иметь актуальное значение для нашей жизни сегодня. Полное заблуждение, обман, мои друзья, потому что Павел говорит, он во всем уподобился нам, и он знает стресс нашей жизни и боль нашей жизни. Христос скорбел. Кто помнит, был случай, который даже записан в Евангелии, что Христос плакал. Когда он плакал? Да, над Иерусалимом плакал, а еще когда? Лазарь, когда умер, он знал, что такое расставание, он знал, что такое утрата, когда близкий, родной человек нам уходит из жизни. И я уверен, многие из вас видели смерть своего близкого человека. И у многих из вас были слезы на глазах, и, может, и сегодня эти слезы на ваших глазах. Мои родители вместе прожили 56 лет. И собирались еще жить. Но отец мой ушел из жизни не так давно. Я разговариваю с моей матерью. Я вижу, как прошел уже год, год с лишним прошел. Она не может до сих пор преодолеть эту боль разлуки с тем человеком, с которым она 56 лет в любви прожила. В гармонии. Для нее эта боль все еще остается острой болью разделения с тем человеком, который был смыслом ее жизни. И я знаю, Христос знает ее боль. Христос знает боль моей матери. Христос знает боль каждого из вас здесь сидящего. Может, кто-то сына похоронил. Может, кто-то дочь похоронил. Может, близкого человека. И если эта боль жива в вашей душе, я хочу, чтобы вы знали, Христос – это человек. Тот человек, который плачет, когда вы плачете, он знает, что такое слезы. Христос при этом был тем, который обнимал детей. Он настолько был близок к нашей жизни с вами, и он был настолько при этом занят своим служением. Люди шли к нему отовсюду, а он часто останавливал их всех и говорил: «Подождите». Ну подождите, дайте вот, пусть дети ко мне придут. Пусть дети подойдут ко мне, чтобы я мог детей этих увидеть, чтобы я мог благословить детей. Он любил детей, он знает, что значит быть родителем, потому что он любил детей. И он знает наши заботы о детях наших, все это ему понятно. Всем этим он вместе с нами болеет и живет сегодня, когда мы переживаем о внуках наших или о детях наших. Христос любовался цветами. Кто знает, правда это или неправда? Какой случай мы знаем? Он говорил: посмотрите на лилии эти, посмотрите, какие они красивые. У нас, правда, смотрите, лилии здесь с вами. И Христос знал, что такое красота, что такое эстетика. Он знал все это, и он умел любоваться всем этим и радоваться всему прекрасному, прекрасной музыке, которую мы слышали здесь сегодня на сцене. Я уверен, Христос слушал ее и радовался этой музыке. Он видит ваши лица, и они каждое ваше лицо для него красиво и прекрасно. Потому что, согласимся, для каждого родителя его ребенок самый красивый. И я уверен, для Христа каждый из нас – это самая красивая личность на земле. Христос утомлялся. И я уверен, многие из вас после работы сегодня сюда пришли. А кто-то утомился, пока сюда добрался даже, на метро, да еще и пешком километр сюда шагал. И придя сюда, кажется, и все кости болят уже. Хочу вам сказать, Христос знает, что такое боль. Потому что Он тоже утомлялся, Он был таким, как мы с вами. И поэтому, когда вы в этом утомлении, кажется, не находите смысла и радости, знаете, Христос понимает ваше утомление. Он испытывал голод, как мы и говорили, когда Он постился в пустыне для того, чтобы сочувствовать тем детям Сомалийской республики, которые сегодня умирают от голода. Я знаю, Христос понимает, что такое голод этих детей, что такое боль тех, которые ложатся спать голодными. Христос при этом ел и пил, так же, как и мы с вами. И поэтому Он с радостью ходил в дома к людям, садился вместе с ними, разделял трапезу с ними, ел, радовался жизни вместе с ними. Он был такой, как мы с вами, потому что Он человек. И в этом сила Его хлеба, которого Он нам предлагает. Он говорит: Я творец, создавший этот мир, а я при этом и человек такой, как и вы. И поэтому я знаю, что вам нужно для разрешения ваших проблем духовным. Не надо голодать, он говорит, больше. Тот хлеб, который я имею, лучше всего остального. Он даже шутил. Христос как говорит по отношению к вождям. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюдок глотающие. Ну что это как не сарказм, правда? Или даже юмор в этом определенный. Он знал, как пошутить в нужной ситуации, как обратить внимание на проблему нужную. Он даже и возмущался. Ему не чуждо было чувство возмущения, когда дело касалось принципов. И когда надо было постоять за правду и постоять за истину, любя своих детей, мы их с вами иногда что делаем? Наказываем. Так и Христос, имея любовь к этому миру и каждому человеку, когда дело касалось принципов, он был готов взять в руки плетку и гнать из храма тех, которые бесчестили святую атмосферу храма. И вот эта комбинация божественной природы Христа и человеческой природы Христа делают его нашим спасителем. Тем хлебом, который может освободить нас от духовного голода. Павел говорит, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям их преступлений. Когда он говорит, вы этот хлеб получаете от меня, я даю вам жизнь. Он дальше говорит, я есть. Давайте прочитаем этот текст вместе. Я есть путь и истина, и что еще? Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он говорит, нет другого хлеба. Нет другого хлеба, который вы могли бы найти у Будды или у Кришны. Только, он говорит, из моих рук вы можете получить этот хлеб. Отцы ваши ели ману в пустыне, прошу прощения, и умерли. А я, он говорит, это хлеб живой, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. Помогите мне этот текст прочитать вместе. Давайте прочитаем. Плотью. И слово это стало живой плотью, здесь пребывающей, в этом мире. Спасибо. Мы с вами видим, что Слово Божие, то Слово, которое мы с вами здесь изучаем, есть воплощение самого Христа. Вы помните, как в Евангелии от Иоанна, 1 главе, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово мы с вами называем Библией. И это Слово есть сила духовной жизни. Это Слово есть те семена жизни, которые, когда мы принимаем в свою душу и сердце, они приносят этот плод колосьев, живого хлеба, который прорастает в нашей жизни и, прорастая в нас, дает нам жизнь духовную, освобождает нас от желания заглушить этот голод алкоголем, освобождает нас от депрессии, когда мы стремимся уйти из жизни, совершив самоубийство, освобождает нас от чувства вины, потому что мы прочитали с вами, что Он принимает нас, забывая о наших преступлениях. Когда это Слово становится частью жизни нашей, то эти семена растут в нас. Я сегодня с сожалением смотрю на наше общество, что Слово Божие, Библия, потеряло свое первостепенное значение в нашем обществе. Библия стала лишь просто культурным наследием. Библия стала лишь интересным источником информации. Должен вам сказать, меня это сильно огорчает сегодня. И я вижу, что проблема нашего общества, которую мы с вами перечислили в начале, именно есть результат того, что Библия не пронизывает нашу повседневную жизнь. Я должен вам сказать, мне приходится много ездить по разным странам мира. Я заметил, есть страны мира, где Библия является частью повседневной жизни простых людей. Простых людей, таких как мы. Я заглядывал в кабины водителей грузовиков, больших фур, которые возят. Я смотрю, у них на стекле, на переднем, лежит засаленная, грязная Библия лежит. И я вижу, когда он подъезжает на заправку или ждет своей пересмены, я вижу, как этими руками, после того, как он колеса поменял у своей фуры, он садится, и он достает Библию и начинает для себя читать эту Библию. Водитель грузовика. Я вижу, как маляр, который приходит в хозяйственный магазин, я обратил особенно на это внимание, я вижу два маляра в грязной одежде с этими ведрами пришли за краской в хозяйственный магазин. И я обратил внимание особенно, как они шли по магазину. О чем вы думаете, они рассуждали? Они шли и говорят, а вчера мы изучали первое послание Коринфянам. И вот там, где Христос обращается, и дальше они пошли, я подумал, вот где Библия пронизывает их жизнь. Эта Библия не просто культурное достояние, а стала частью их духовной жизни. Вот где избавление для нашего общества. Вот где избавление для наших семей. Вот где разрешение наших конфликтов дома. Вот где освобождение от чувства вины. Пусть семена этой книги, как Елена будет сегодня петь не одна. Елена будет петь сегодня вместе с Виталиной. Когда они будут исполнять это духовное произведение. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался, где же эти семена? Попали ли эти искорки живой любви, живого Слова Божия в мою жизнь? И зажгли ли они мое сердце? Послушайте внимательно это пение.
Позволь мне головой склоненной припасть к Твоим святым ногам. Позволь душой освобожденной смягчить с лица. Живая твоя любовь.
покой и мир в сердца. Я знаю, есть любовь святая, мне в душу семенем падет. Во мне, как искорка живая, твоя любовь.
Хочу, чтобы мы нашли этот хлеб жизни. Не надо довольствоваться тем хлебом, который нам кажется хорошим, или средним, или просто удовлетворяющим. Надо искать того хлеба, который ведет к жизни, настоящей жизни. Я помню, как в детстве меня мама всегда посылала за хлебом. Нас было шестеро в семье. Но именно мне надо было всегда идти за хлебом. Это практически было чуть ли не ежедневное занятие, потому что много хлеба не давали, а вот две буханки на руки, и нам, большой семье с родителями, 8 человек, то как раз и хватало до следующего дня. И мама, когда меня отправляла, она особенно мне не говорила, в тот магазин или в этот магазин пойти за хлебом, но я знал, что есть один магазин, даже еще в то советское время, который содержали чеченцы. И у них оно было полуофициальное, полунеофициальное, полугосударственное, получастное. Но у них была маленькая пекарня, там своя, возле этого магазина. И хлеб, который они пекли там, как мы его и называли, чеченский магазин, я еще помню с детства, хлеб не имел никакого сравнения с тем хлебом, который продавался во всех остальных магазинах нашего города, который привозили с хлебзавода. Потому что тот хлеб уже не имел той свежести, и того вкуса, и того качества. Но в этот маленький хлебный магазин, чеченский, там всегда очередь большая была, потому что многим хотелось тот хлеб. И я думал, ничего, я постою там. Я ехал на своем велосипеде пораньше, чтобы занять очередь, и был готов сидеть там иногда по 2 и по 3 часа, ожидая, когда, наконец, следующая партия этого хлеба будет готова. И ждал, когда эта очередь пройдет. Но лишь бы только взять в руки тот хлеб, который не имел ничего общего с тем хлебом, который был во всех остальных магазинах. Я брал его в руки, вынося оттуда, чувствовал, что он еще горячий, этот хлеб. И чувствовал этот запах. А эта корочка этого хлеба, я никогда ее не доносил до дома. Никогда это, я приходил домой, уже обе эти корочки с обоих сторон были съедены. Потому что вкус того хлеба не имел ничего общего ни с каким другим хлебом. И он остался со мной на всю жизнь, этот вкус. И я думаю, как часто мы с вами довольствуемся обычаем в этой жизни, вместо того, чтобы приложить усилия и сказать, я хочу найти тот хлеб, который даст мне духовную жизнь, насытит меня так, что я почувствую себя полноценным Сыном Божьим, дочерью Божьей. Христос говорит, я этот хлеб жизни. Возьмите меня, и я насыщу вас. Я хочу, чтобы это была ваша молитва тоже сегодня. Давайте встанем и помолимся о том, чтобы нам не довольствоваться хлебом этого мира, а найти хлеб жизни в Сыне Божьем, Господь наш. Мы благодарны Тебе, что, будучи Богом, Ты стал человеком. И в этом Ты стал нашим Спасителем, тем, который сказал: не надо вам голодать. Голод придет в этот мир, голод физический, голод духовный. Тысячи и тысячи, миллионы людей будут страдать от этого голода, а Ты говоришь: не надо страдать от этого голода. Примите Меня, примите Мое Слово, ищите этого хлеба, и Я насыщу вас вечным хлебом и дам вам ответ на вашу духовную тягу, на этот духовный поиск вашей жизни. И, Господи, Ты видишь моих друзей здесь. Если вы хотите этого хлеба, поднимите перед Господом руку свою сегодня. Пусть Он увидит ваше желание сегодня найти Его, Его хлеб, Его Слово, Его жизнь, жизнь вечную. И пусть Господь в эту протянутую руку сегодня даст вам тот хлеб, который насытит вас на всю вечность. Да благословит вас Господь. Во имя Иисуса Христа я молю. Аминь. Садитесь на одну минутку. На одну минутку. Я хотел пригласить Елену, если она здесь. Елена, вы знаете, Елена приехала, чтобы быть с нами из Киева. Пожалуйста. И все эти дни она радовала нас своим пением. Как славно она поет, правда? Как душевно, проникающе. Господь ее благословил чудесным образом. Но она должна вернуться в связи с работой назад в Киев, продолжать свое служение. И сегодня мне бы хотелось от вашего имени поблагодарить Елену за ее служение. Спасибо большое. Спасибо и Божье благословение. Успеха тебе. Успеха. Но Виталина, которая пела вместе с ней сегодня, перенимает эстафету и с завтрашнего вечера продолжит вместе с нами здесь программу. Наши помощники готовы вручить вам урок и книгу завтра в 6 часов вечера здесь. Пригласите ваших друзей и знакомых. Очень важная тема о болезнях и эпидемии, которые Христос предсказал. Хорошего вечера, Божьих благословений. До завтра, до свидания.